Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, друзья. В эфире «Револьвер». Начинаем нашу револьверную стрельбу. Набиваем барабаны патронами информационными. Ну и, конечно, главная информационная новость, которая... Масляное масло, извините. Главная новость этой недели – это, конечно, известие вчерашнее о том, что по подозрению в государственной измене задержан советник главы Роскосмоса, бывший журналист «Коммерсант» и «Ведомостей» Иван Сафронов. Ну, вчера в его квартире прошел обыск. Обыск также прошел в квартире у бывшей девушки Сафронова, главного редактора издания «Холод» Таисии Бекбулатовой. Потом прошел обыск уже в личных вещах, а точнее в компьютере и телефоне журналистки Ксении Мироновой, которая сейчас является девушкой Сафроновой, тоже работала раньше в «Коммерсанте», потом в «Медузе». И вечером Лефортовский суд решил вопрос об аресте Сафронова. Он был арестован, и стало понятно, что Сафронова подозревают в государственной измене. Уголовное дело по соответствующей 275-й статье возбудило его Следственное управление ФСБ, и, в общем, срок за это по этой статье очень тяжелый, то есть порядка 12, если не подать, не ошибаюсь, это 12 до 20 лет лишения свободы. И к вечеру же стало понятно, что в чем обвиняет Ивана Сафронова. Спецслужба заявляет о том, что он выполнял задание одной из спецслужб НАТО, собирая, передавая ее представителю сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие государственную тайну. Ну вот позже еще появилась информация о том, что иностранная спецслужба НАТО – это спецслужба Чехии, то есть это чешская разведка, что якобы Сафронов передавал и сотрудничал чешскому разведчику сведения о военно-техническом сотрудничестве с некой африканской ближневосточной страной. Но при этом сам Сафронов, ему 30 лет, он на данный момент трудился советником генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина с мая 2020 года. То есть он занимался информационной политикой госкорпорации, а до этого 10 лет работал журналистом, из них вот большую часть времени в «Коммерсанте» и «Ведомостях» вел военную тематику по теме армии. И, конечно, вот это очень громкое такое задержание, и, опять же, любое задержание, связанное с журналистами, с известными людьми, оно, конечно, мгновенно становится в центре общественного внимания. Вот сегодня мы об этом поговорим. Сразу выскажу свое личное отношение, чтобы, в общем, было понятно моя позиция. Я не сторонник сейчас вообще делать никаких выводов. То есть, когда я вижу людей, которые вот клеймят Ивана и говорят, вот он враг народа, и давайте немедленно вообще вот с ним разберемся, и как можно было предавать родину, я, честно говоря, думаю, что это, мягко говоря, скороспелые люди, которые, в общем, как бы сказать, такие несколько озабоченные лоялисты. И это опасно. Это опасно, потому что вину или невину человека может определить только суд. Арест сам по себе, мы это видели много раз в нашей истории, новейшей истории, всегда и часто вообще не означает виновности последующей человека. С другой стороны, меня точно так же, в общем, удивляют и люди, которые вышли на улицы с плакатиками и плакатами «Руки прочь от Сафронова». Но скоро мы, видимо, еще увидим плакаты «Все мы Сафронов». И в этом случае я тоже их не очень понимаю, потому что, не имея никакой информации, вот тут же сходу бросаться защищать человека – это тоже, на мой взгляд, особенно тем более защищать не просто, там, требуя тщательно разобраться или дожидаться каких-то данных дополнительных, а вот сходу все отметать и говорить, что вот руки прочь, и все это дела спецслужб, все это 37-й год, все это попытка закрутить гайки. Ну, мне лично кажется это, ну, мягко скажем, некорректным и абсолютно неправильно. В связи с этим я сразу хочу провести голосование. Вот мы проведем его в начале передачи и проведем в конце. Голосование имеет три пункта. Значит, те, кто считает, что нет дыма без огня, и Сафронов арестован правильно, и за ним, видимо, имеется какая-то такая большая вина, тем более статья тяжелая, звоните по телефону 8495-134-2136. Напоминаю, кто считает, что вот обвинение совершенно правильно выстроено и человек арестован совершенно правильно, 8495-134-2136. Нет, я считаю, что это вот инспирированное дело, это дело против абсолютно невиновного человека, и, так сказать, спецслужбы показывают свои зубы, закручивают гайки в стороне, руки прочь от Сафронова. Звоните по телефону 8495-134-2135. 8495-134-2135. Нет, я считаю, что невиновен, немедленно нужно все это прекратить и выпустить. И те, кто считает, что нужно все-таки дождаться окончания следствия и дождаться той информации, которая как бы, как минимум прольет объективный свет на все то, что происходит, звоните по телефону 8495-134-2137. Напоминаю, кто считает, что арестован правильно, виноват, 495-134-2136. Кто считает, нет, не виноват, руки прочь, 8495-134-2135. И те, кто считает, что нужно дождаться окончания следствия и только на основании этих материалов делать выводы, 8495-134-2136. Ну, а пока у нас в эфире, я приглашаю своего старого боевого товарища Александра Михайлова, генерал-майора ФСБ, генерал-лейтенанта МВД, как он сам о себе говорит, трижды генерала, члена Совета по внешней оборонной политике России, руководитель Центрального исполкома Организации офицеры России. И он, как старый спецслужбист, конечно, намного больше понимает в том, что означает такое обвинение, что означает такая статья. Вот об этом мы сейчас с ним поговорим. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер, добрый вечер.
Вот, поясни, пожалуйста, Александр, что означает вот эта самая 275-я статья? Вот чем она отличается, скажем, там, от утечек секретных и всего остального? В чем ее смысл? Кому могут эту статью, ну, говоря блатным языком, пришить? Ну, извини за...
Я сначала хотел бы несколько слов сказать по поводу голосования. Я вот считаю счастливыми людьми, людей, которые могут безапелляционно либо принимать на веру что-то, да, либо отвергать сразу, не зная материала.
Вот я хочу, вот чтобы мы сначала проголосовали вот вслепую, а потом...
Я не могу голосовать, потому что я материалов не знаю, будет это некорректно с моей стороны. Вот, что касается, собственно, государственной измены, то, естественно, для того, чтобы квалифицировать это, нужно иметь определенный умысел. Потому что есть понятие разглашения государственной тайны, так сказать... Есть, так сказать, человек, бывает ситуация, когда человек допускает утечку, не желая, так сказать, нанесения ущерба кому-либо, да. Поэтому, значит, для квалификации этой статьи, конечно, должен быть умысел. Человек знал, что он совершает преступление, он шел на это, так сказать, задано, так сказать, и осознанно. Вот это вот самый главный вариант, ключевая проблема, с которой мы сталкиваемся.
Доказать умысел? Что это такое? Вот как можно доказать умысел?
Ну, как это? Ну, доказать это можно и оперативным путем. Вы же понимаете, когда мы вот, как я анализировал, опять-таки, абсолютно умозрительно, потому что материалов-то мы не знаем. Но я вот как бы анализировал абсолютно из практики, из оперативной практики. Я понимаю, что человек, который, так сказать, вот был арестован буквально там вчера, да, он, в общем-то, наверняка находился достаточно в длительной разработке. Не может быть так, чтобы вот пришли в суд, принесли какую-нибудь бумажку непонятную, да, для того, чтобы выйти в суд с обвинением таким тяжким, нужно иметь достаточно серьезный пакет документов, доказательств, экспертиз, ну и прочего-прочего. То есть, что на основании чего будет делаться в заключение судом, так сказать, о избрании меры пресечения.
Но в этом случае вопрос, вот, поскольку ты много лет все-таки, ну, то, что называется, находился на переднем крае, через тебя много прошло информации, много было историй за последние годы с таких шпионских. Подскажи, пожалуйста, что такое портрет современного шпиона? Ведь большинство, наверное, из нас до сих пор живет такими литературными портретами. А каков он, вот, современный человек, который предает Родину? Чем он отличается, скажем, от предателей, допустим, советского времени? Или это все абсолютно одинаково?
Ну, в советское время все-таки были какие-то предатели, которые базировали свое умозаключение на идейно-политической основе. Им не нравился строй, им не нравилось, так сказать, развитие страны, существование Советского Союза как такового. То есть были очень серьезные мировоззренческие противоречия у человека, который, в общем-то, занимал достаточно высокий пост, но при этом он не был согласен ни с курсом партии, ни с развитием страны, ни с ее идеологией, ни со многими вещами. Это люди, в общем-то, как мы говорили, убежденные. То есть они шли на сотрудничество с противником не только за деньги, но и, в общем-то, очень часто объясняли свое сотрудничество именно своими идейными убеждениями. Вот это вот ключевой момент, потому что сегодня, по большому счету, каких-либо убеждений-то, по большому счету-то и нет. У нас и идеология-то как бы отсутствует как класс. Но у нас есть определенные понятия там, патриотизма, порядочности, морали, нравственности и так далее, и так далее. И вот сегодня, конечно, значительная часть лиц, которые идут на сотрудничество, это идут люди исключительно из корыстных побуждений. Понятно, что человек, как у нас была такая пословица, кто чего охраняет, тот кто имеет, да? Так и здесь, так сказать, если человек является владельцем той или иной информации, и если у него в душе есть определенная червоточина, то, соответственно, он сам предлагает свои услуги, или ему предлагают услуги, он соглашается на сотрудничество. То есть, в основном, это все связано с материальной заинтересованностью. Ведь я уже еще раз хочу подчеркнуть, ведь некоторые агенты работали на абсолютно на бескорыстной основе, так сказать, предоставляя информацию там, противнику, условно говоря, да? Они наносили нам колоссальный ущерб, но при этом они, в общем-то, были в известной степени даже какие-то бессеребренники. Сегодня мы таких практически нигде не найдем.
Ну, каков он современный,
как бы, предатель? А он ничем, если внешне, то если мы вот говорим о каких-то внешних признаках, а он ничем не отличается от тех предателей, которые были в прошлом. Это обязательно, так сказать, вполне себе благопристойный человек, ведущий вполне добропорядочный образ жизни, который, так сказать, заботится о семье, о родителях, то есть, и вообще, так сказать, он ничем не выделяется из общей массы. Но, как говорили, есть русская пословица «чужая душа потемки», да, но вот как раз эти потемки-то и создают тот самый, ну, как бы предпосылки, да, для совершения того или иного преступления. Вот это вот является ключевым. Как я уже сказал, кто что им охраняет, тот то и имеет. Поэтому вот в данной ситуации мы сталкиваемся с фактами не только с тем, что, так сказать, человек продает информацию, которую он располагает, но и часто человек умышленно эту информацию собирает для того, чтобы эту информацию кому-то передать. Мы с такими фактами сталкивались очень часто и в советское время, да, когда были так называемые инициативные шпионы, которые сами выходили на сотрудничество со специальными службами, предлагали им, так сказать, в качестве, ну, пробного, да, какую-то секретную информацию, ну, а потом уже определяли, так сказать, цену вопроса. Поэтому вот сегодня, к сожалению, мы должны сказать, что, наверное, все-таки таких вот людей больше, потому что на компрометирующей основе, наверное, сегодня уже вербовать очень сложно, потому что настолько размыты моральные основы у нас, да, что сегодня многие вещи, которые в прошлые годы считались, ну, чем-то таким запредельным, да, сегодня уже, так сказать, наверное, к этим порокам у нас относятся достаточно спокойно, да. Поэтому, конечно, деньги, деньги, деньги. Вот это вот основной принцип, который исповедуют нынешние шпионы, идущие на сотрудничество с противником. Мы в данном случае не рассматриваем вот этого.
Нет, безусловно, мы не говорим о ситуации, которая произошла вчера. Мы просто говорим о людях, которые пытаемся понять этих людей, или не понять, но, по крайней мере, как-то описать. Но вот на твоей памяти, скажем там, вот два-три случая, что это были за люди, кем они работали, какой был возраст, с кем они пошли на сотрудничество. Есть какой-то такой вот, как бы, фактура?
Ну, я должен сказать, что, в принципе, у меня даже, мы написали такой, моим товарищам, Володе Томаровским, мы написали книгу, называется «Обвиняются в шпионаже», там, правда, давно минувших дней все события, в том числе и Пеньковский, да, который, кстати говоря, вот я очень внимательно смотрю, и ситуация очень похожа. Сегодняшняя очень напоминает историю с Пеньковским. Если помнишь, он же передал американцам информацию о размещении ракеты на Кубе. И мы вот из-за этой информации втянулись вот в этот вот Карибский кризис, и большим трудом мы вырвали из Третьей мировой войны, по большому счету, да? В данном случае, если базироваться на какой-то такой вот медийной информации о том, что человек разгласил сведения, связанные с продажей самолетов Египту, да? И вызвало, так сказать, очень серьезную, скажем, международную напряженность, потому что там и Помпео начал так что-то угрожать и заявлять что-то, да?
Ну да, турки выступили с заявлением.
Турки выступили, то есть как бы человек, бросив информацию, он, естественно, поставил, ну, скажем так, нанес ущерб репутации Российской Федерации, хотя, как мы знаем, сегодня продажа оружия не является чем-то компрометирующим, это нормальный бизнес, да?
Ну, вот, но из тех, кто был осужден вот, в недавнем прошлом, и кто это были люди хотя бы?
Ну, я вот давай, я уж так вот прям скажу, так сказать, у меня два, так сказать, таких случая было, я, наверное, единственный человек, кто брал интервью у шпиона, находящегося под следствием, был такой Вадим Семцов, очень крупный наш ученый, который, так сказать, работал на британскую разведку и предоставлял ей информацию тоже о продаже российского вооружения за рубежом. Завербовали его, так сказать, вышли на него, человек слаб, так сказать, согласился на сотрудничество, хотя, в общем-то, крупный ученый, руководитель, по-моему, одного из институтов, это человек, который вот прям, так сказать, вот, как говорится, был образец нашего научного лица нашей науки, да.
Ну, причем с научными заслугами и...
Да, да, доктор наук, профессор, все при нем, да. Но, тем не менее, вот он, располагая информацией о, так сказать, предстоящих сделках по продаже нашего оружия, тоже, так сказать, эту информацию передавал. Но это как бы дальняя тема, да, я просто вот говорю, что в данной ситуации я просто вспоминаю о том, что просто с ним имел контакт, а вот другой образ у меня очень ярко отпечатался, значит, когда я работал еще, служил в Московском управлении КГБ СССР, да, у нас был такой Сергей Воронцов, достаточно талантливый работник, работал на американской линии, хорошие были у него разоблачения, были хорошие, так сказать, результаты. Его, так сказать, активно отмечали, но вошел в конфликт, так сказать, в конфликт со своим начальником службы, ну и, в общем-то, то ли от отчаяния, то ли назло, решил, значит, вступить в сотрудничество с американской разведкой, открыл кабинет своего прямого начальника, и из его кабинета позвонил в американское посольство, да, зная, что, так сказать, зафиксируется этот номер, и предложил услуги. Разоблачили его достаточно быстро, так сказать, его осудили и приговорили к высшей мере наказания, расстреляли. Но самое главное, что это человек, который действительно был даже образцом в известной степени опера, потому что это был действительно талантливый человек, он действительно хорошо работал, у него хорошие были результаты. Но вот внутри, видно, так сказать, был не очень, так скажем так, устойчивый, да? Вот, и когда у нас суд, у нас был прям непосредственно в здании управления, да, в большом зале собрали личный состав управления, на сцене сидел суд, так сказать, он сидел в клетке, соответственно, значит, там рядом тоже на сцене, да. Скажу честно, такая картинка-то, прям скажу, не очень как бы вот достаточно тяжелая, да. Вот. Но самое-то главное, никто не подозревал, люди, сидевшие с ним в кабинете, даже не подозревали, что он работает на американскую разведку. Вот, ну, общем... вот это был, ну не скажу, образцовый, да, он такой колючий был, известный степень, да, вот как обычно опера настоящий, да. Но он ничем не вызывал никаких эмоций, да, вот с точки зрения негатива.
Поэтому, получается, все-таки всегда есть какой-то конфликт, или часто этот конфликт просто описывается алчностью?
Что это? Все одно к одному. Сначала алчность, причем надо сказать, что вот Воронцову, допустим, американцы платили деньги, да, но он даже не мог ими толком распоряжаться, он их просто проматывал вот как бы так, да, абы как. Там ездил на отдых там, и так далее, и так далее. Ведь есть люди, которые, так сказать, вот, как говорится, складывают кубышку на черный день. Нет, он просто жил вот так, на широкую ногу. Жене он говорил, что он там получает какие-то премии. Без жены, как правило, и не знали, сколько там кто получает, да. Ну, есть такая возможность поехать на юг. Ну, вот они ездили на юг, там, покупал какую-то технику. Так что все это вот не вызывало никаких особенных, так сказать, вот подозрений, да, подозрений.
Сейчас я напомню секундочку нашим слушателям. У нас идет голосование. Мы голосуем о ситуации с арестом Ивана Сафронова. Те, кто вот уверены в том, что его арестовали совершенно правильно и доказуха железная, звоните по телефону 8495-134-2135. Те, кто считает, что нет, это вот происки спецслужб, так сказать, вешают на человека невиновного дело и руки прочь от Сафронова, звоните по телефону 8 495-134-2136. И те, кто считает, что нужно сначала все-таки разобраться в этой истории, что должно пройти следствие, только после этого можно делать выводы, звоните по телефону 8495-134-2137. Александр, подскажи, пожалуйста, ну вообще вот эта 275-я статья, ведь она очень тяжелая.
Тяжелая статья. Во-первых, она тяжелая с точки зрения обвинения. Алло.
Да,
значит, я просто не понимаю, вроде в эфире нахожусь, да? Значит, да. Конечно, она тяжелая, потому что самое главное, что мне кажется, что ее даже сложно очень переквалифицировать. То есть мы понимаем, что бывает очень тяжелая статья, потом начинается, так сказать, разворачивается следствие, ее переквалифицируется на менее мягкую, ну и так далее, и так далее. Поэтому на данный момент я, так сказать, полагаю, что эту статью никто переквалифицировать не будет. Поэтому, конечно, это тяжелая статья. И самое главное, что такую статью можно только, по такой статье можно возбудить при наличии определенных неубиенных, как говорится, доказательств. Вот я буквально сегодня тоже написал там кое-что в Фейсбуке, да, мне мой бывший начальник Московского управления Евгений Севастьянов написал, ну ты же типа того знаешь, что вопрос-то не в Колунове, а в недоверии власти, да. Недоверие судам, недоверие там вообще правоохранителям и так далее. Я, конечно, это понимаю, да, но я все-таки отдаю себе отчет в том, что люди, которые вот пошли на это, да, возбудив дело по такой статье, они, наверное, понимают, что они делают, да?
Ну, безусловно.
Да.
Но в этом случае, конечно, возникает вопрос, вот то, что сейчас поднимается волна, которые требуют, как сказать, вот, то есть люди пытаются увидеть в ситуации с Сафроновым повторение истории с Голуновым. Но, насколько я понимаю, все-таки главное отличие в том, что Голунов это все-таки шел по линии МВД, это другая, что называется, контора. И отношение с ФСБ, конечно, несколько иное, мне кажется. Вообще, как ты сейчас оцениваешь профессионализм современной федеральной службы?
Я так бы сказал, конечно, нельзя даже сравнивать эту историю, потому что сама история с Голуновым была построена на одном единственном эпизоде. Вот у нас в свое время говорили, так взяли на хапок, да? Вот, ну, надо было инспирировать, сунули ему там это самое, и на одном эпизоде и взяли. Здесь, судя по всему, история пролонгированная. Потому что для того, чтобы собрать доказательства, я так полагаю, что если он был в разработке, соответственно, и был включен весь арсенал, так сказать, оперативно-розыскных средств, в том числе и технических, да, и вот эти оперативно-технические мероприятия, которые наверняка там проводились, они как раз являются тоже в известной степени доказательством самого умысла, да, это переговоры, переписка, ну и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, здесь это разные совершенно вещи. Они никаким боком, они, по большому счету, нигде не пересекаются. Если там мы можем там много говорили о том, что это какая-то месть ему за разоблачение, здесь же, в общем-то, у этого малого-то, у Сафронова, у него же не было никаких, по сути, разоблачений. У него было разглашение там сведений, составляющих определенные особо защищаемые законом тайну, и все. И все, то есть субъект как таковой отличается от Голуновского. Голуновский играл в кость, он играл персонально против конкретных лиц, да, разоблачая их, так сказать, участие в каких-то преступных схемах. А здесь же, так сказать, просто фактическая сторона о том, что человек рассказал что-то о чем-то. Но опять-таки мы говорим с вами только упоминая этот эпизод, потому что он упоминается, да? Мы же не знаем, так сказать, на основании чего, на основании каких материалов привлекается он к ответственности.
И вот Александр, это самое главное. Немножко вмешаюсь, у нас остается минута до новостей. Оставайтесь, пожалуйста, в эфире, тема очень интересная. Мы немножко поговорим еще после новостей, а мы тебя сразу наберем. А пока я хочу привести предварительное голосование. Значит, ситуация следующая. Людей, которые считают, что да, Сафронов арестован совершенно правильно, в общем, ни в чем не сомневаются, 26%. Слушателей, которые говорят, что нужно его немедленно отпустить, это все это инспирировано, и это провокация спецслужб, 36%. И людей, которые считают, что нет, давайте сначала мы разберемся, а потом мы будем делать выводы, и торопиться нельзя, 38%. Ну, я сразу скажу, что я принадлежу к этим 38%, насколько я понимаю, Александр тоже. Вот мы сейчас уйдем на новости, после новостей вернемся к этой теме и, что называется, продолжим обсуждение, потому что тема так сказать, Сафронова и Голунова, она очень часто сегодня пытается ее связать между собой. Уходим на новости.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Друзья, продолжаем наш эфир. В эфире «Револьвер». Я Владислав Шурыгин. В барабанах еще есть патроны информационные. На линии с нами мой боевой товарищ генерал Александр Михайлов. Мы говорим об истории, связанной с арестом журналиста и нынешнего советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. И мы остановились с Александром на том, насколько похожи между собой вот нынешнее разворачивающееся дело Сафронова и недавнее очень громкое дело Голунова. И Александр, по-моему, сказал очень важную вещь, что принципиальное отличие заключается в том, что Сафронов не мог быть арестован как бы случайно или там по подкинутому, что называется, случаю, а такая статья требует очень серьезного доказательства, в отличие от того, что произошло с Голуновым. Александр, я правильно понимаю мысль с нами?
Да, абсолютно правильно, потому что я прекрасно понимаю, что когда, так сказать, уже есть человек под колпаком, то по нему проводится полный комплекс оперативно-розыскных мероприятий, естественно, все это документируется, сохраняется в материалах дела, представляется в качестве доказательств, так сказать, и в суд, и впоследствии, так сказать, уже ложится в основу обвинения. Поэтому мне думается, что это принципиальные две разницы, потому что там статья все-таки не такая тяжелая была, она была неприятная, понятно, мерзкая по сути своей. Но вот я хотел бы сейчас вернуться к теме, чем ты закончил первую часть этого нашего разговора, имея в виду, так сказать, голосование. Да, 26%, которые считают, что да,
это 36. Вот на данный момент 26
это люди, которые считают, что да, наверное, справедливо. 36 говорят категорически нет, а 38 сомневаются. Так вот, я хотел бы сказать, что мы сегодня находимся в том морально-психологическом состоянии, что меня вот эти протестные цифры абсолютно не удивляют. Абсолютно не удивляют. Потому что мы действительно живем в условиях, когда у многих людей произошли крушения надежд, веры в государство, в государственность, веры в каких-то политических лидеров. И люди, конечно, уже не верят никому по определению от слова совсем. И поэтому в данной ситуации они видят только информационный повод, который подтверждает или, скажем, так сказать, дает возможность быть убежденными в том, что вот все у нас не так. И органы у нас не такие, суды у нас плохие, в принципе, я ничего не говорю. Я не пытаюсь давать квалификацию ни судам, ни органам, хотя мы прекрасно понимаем, что проведенные реформы, допустим, того же Министерства внутренних дел, они, по сути, ничего не дали. Потому что надо было реформировать всю правоохранительную систему вместе, в том числе и суды. Потому что значительное число вынесенных неправомерных, неправовых, скажем так, приговоров, оно об этом свидетельствует. Поэтому люди не верят. И они даже не делают тут ни в каком не нашем Сафронове. Да? Это дело с абсолютным отношением к власти как таковой. Вот что страшно. Вот на чем надо сосредоточить сегодня нашим политикам свое внимание. Потому что многие вещи, которые сегодня делаются, они идут с точностью да наоборот. Пытаются сломать через колено, доказать, что вот с помощью своих, так сказать, карманных, ну, скажем так, неких представителей, доказать, что именно так, иначе не удивляет меня абсолютно. Вот, слава богу, 38 человек, это разумные, 38% это разумные люди, которые говорят, ребята, ну, давайте быть подождем, давайте разберемся, что мы знаем, мы ничего не знаем. Мы знаем факт возбуждения уголовного дела. Все.
Фактически, да, это то, что называется здравый консерватор. Напомню, пока ты говорил, как ни странно, видимо, слушая тебя, цифры начали меняться. На сегодняшний момент за то, что, в общем, все было правильно сделано и арестовали Скобину по делу, 27%. Нет, это вот провокации спецслужб, руки прочь от Сафронова, 35%. И вот процент тех, кто считает, что нужно все-таки дождаться информации, дождаться окончания следствия, их 38. Ну, 38, по-моему, это самая такая здравая. Вот 39, мы не успели с тобой поговорить, 39.
Ну, Александр... это нормальное явление. Да. Дело в том, что это люди, действительно, которые, так сказать, ну, не привыкли делать скоропалительных решений. Это та самая разумная часть, которая не ходит строем, не кричит «ура» по каждому случаю, да, не вступает в полемику ни с одной, ни с другой стороны, а живет в здравом уме и трезвой памяти. И это вот очень важный момент, который характеризует, в общем-то, в известной степени, хоть и не очень высокое, но тем не менее здоровье нашего общества.
Хорошо, спасибо большое. Напомню, Александр, большое спасибо, что был с нами в эфире. Просто времени остается совсем немного. Надо еще успеть размять одну тему, услышать слушателей, прошу прощения. Если есть желание, оставайся, просто послушаешь. Я имею в виду уже как слушатель, что люди скажут после нашей с тобой такого разговора. Напомню, в эфире вместе со мной был Александр Михайлов, генерал-майор ФСБ, генерал-лейтенант МВД, член Совета по внешней оборонной политике, руководитель Центрального исполкома Организации офицеры России. Спасибо. Ну, а сейчас, соответственно, у меня вопрос к слушателям. Я вот, что называется, включаю мы телефоны прямого эфира. Напомню, 8495-7373-948, смс 8-925-88-88-948. Вот мы обсуждаем эту историю, хотелось бы услышать ваше мнение о том, о чем мы говорили. То есть виновен, не виновен, или нужно дождаться следствия окончания? Доверяете ли вы этому следствию, или наоборот, вот никому не верю, живу сам по себе? Сейчас у нас, видимо, вот сейчас соединимся, попробуем, что называется, соединиться. А пока, наверное, если есть возможность, сейчас попробую прочитать вам, что нам уже говорили. А, вот есть уже прямой эфир. Да, здравствуйте. Алло.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Знаете...
А как вас зовут, прошу прощения?
Юрий, Подмосковье.
Юрий, здравствуйте.
Вот, я думаю, что все сделано правильно. И почему журналисту может отказаться от толстого конверта с деньгами? И все, кто считают, что это подстава ФСБшников... Пускай честно себе ответят на вопрос, а им много предложат денег в конверте там или другими благами. Неужели они откажутся? Это с их стороны, мне кажется, полное лицемерие.
Хорошо, спасибо. Да, отвечаем дальше на звонки. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Алло.
Добрый вечер,
Олег. Добрый вечер. Здравствуйте, Олег.
Я бы вот присоединился к тем 38-39%, которые считают, что нужно дождаться результатов расследования. Я доверяю ФСБ, доверяю российским судам, и мне кажется, расследование это, оно истину покажет. Так что здесь, я думаю, это такая где-то даже рутинная вот история с этим персонажем Сафроновым.
Ну, спасибо, спасибо. Я услышал, просто время дорого, благодарю вас за звонок. Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-948. Мы говорим об аресте журналиста Ивана Сафронова по обвинению по очень тяжелой 275-й статье. Это как бы, что называется, измена родине. Вот если у вас есть отношение к этой ситуации, звоните, и мы вас слушаем. Я хотел бы пока сейчас найти, что у нас идет, что нам пишут, что называется, в эфир по СМС. Сейчас я попытаюсь понять и увидеть, и прочитать вам. Так, пока не удается, как сказать, включить машину. Видимо, что-то зависло. Ну, ладно, у нас времени остается уже не очень много. Мы меняем тему, потому что тем изначально было две. И вторая тема, она, конечно, достаточно далека уже от темы, связанной с работой нашего ФСБ. Она, скорее, почти комическая была бы, если бы не было такой трагической. Напомню, буквально позавчера командующий ВМС Украины адмирал Алексей Нишпапа заявил, что военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям, не с кем-нибудь, а с Россией. И вот я его процитирую. Мы готовимся к полномасштабной военной конфронтации, понимая, что если такая произойдет, то, к сожалению, это будет много потерь. Но, по его словам, Украина готова, что называется, громить Россию, громить захватчиков, как они называют, и наносить удары новейшими ракетами «Нептун», которые будут применяться по, так сказать, Крыму и по кораблям в Крыму. А самое главное, что интересный повод, что Россия должна напасть на Украину не просто так, а на Херсонскую область чтобы открыть Северо-Крымский канал и дать Крыму воду из Днепра. Вот такой вот неожиданный кульбит. То есть 5 лет Крыму хватало воды, хватало дождей, которые как бы каждый сезон заливают водохранилище, хватало своих запасов, и, в общем, никто от жажды не умирал, и урожай выращивали. Но вот теперь почему-то Россия должна вот почему-то напасть на Херсонскую область и нести бои вот за эту самую дамбу или плотину. При этом, в общем, интересно, что такая не очень приятная деталь заключается в том, что это ведь, собственно говоря, первое такое заявление действующего военного при новом президенте Зеленского. То есть до этого такие заявления, безусловно, были, они звучат постоянно, но все это было из уст, ну, то, что называется, сбитых летчиков, из тех, кто либо уже, ну, как бы переизбран, либо уже находится в отставке. Так, например, вот в апреле прошлого года Александр Турчинов громко заявил о том, что Россия готовится к полномасштабной войне в Европе, и при этом как бы главным плацдармом в этой войне станет Украина. Потом такой же сделал заявление бывший начальник генштаба, наголову разгромленный в Донбассе, Виктор Муженко. Ну, тот, в общем, как настоящий генштабист украинский, глубокомысленный брови, и сообщил, что Россия замышляет аж вторжение в Украину аж по 3 направлениям. Вот, видите, называется, секрет выдал 3 направления. А потом, тогда же, примерно в это же время, полномасштабной агрессии со стороны России готовящейся сообщил никто иной, как бывший украинский президент Петр Порошенко. То есть вот эти вот все бывшие, они не удивляют. Они не удивляют, потому что как бы, ну, это вот то, с чем они все эти годы жили. Но Зеленский и его уже администрация, соответственно, его военные, которые подчиняются ему, и которые теоретически должны слушать, что говорит президент, они делают такое заявление впервые. И здесь, конечно, возникает вопрос. Это смена позиции самого Зеленского, который еще недавно говорил, что главное сохранить мир, обращался к России с предложениями, так сказать, вести мирные переговоры и договариваться все-таки о ситуации в Донбассе мирным путем. И вот вдруг такое заявление адмирала, который готов, что называется, с Россией воевать до последнего украинца. Ну, я опять же делаю сброс на то, что на Украине с адмиралами вообще очень сложная проблема, потому что там на 50 украинских боевых кораблей, из которых 10 являются катерами различных классов, а остальные, кто в ремонте, кто где, иметь там примерно, если не ошибаюсь, не то 12, не то 15 действующих адмиралов, это, конечно, многовато, учитывая, что они, скажем, мягко скажем, не блещут флотскими способностями. Тот же самый вот этот новый главком, аж главком украинских ВМС, Нейшпапа, он закончил училище в, если не ошибаюсь, в 97 году. То есть это вообще, так сказать, уже классический выпускник украинской военной школы, военно-морской, учитывая, что у этой военно-морской школы не было ни своих кораблей, ни своей морской стратегии, ничего. Но вот, тем не менее, вот агрессивный, такая казачья удаль, козацкая удаль в нем, видимо, есть. Но, видимо, поэтому его отвернул почти сразу главнокомандующий, то есть командующий Объединенными силами вооруженных сил Украины генерал Сергей Наев, который все-таки заканчивал еще советское училище, и, видимо, все-таки в голове у него немножко другая сформирована картина и немножко другое количество мозгов. Он заявил, что вот заявление его подчиненного главкома ВМФ о вторжении российских войск на Украину со стороны Крыма является преувеличением. Ну, он очень мягко сообщил, что высказанный адмиралом прогноз о скором военном конфликте с Россией является следствием его неопытности. Ну, здесь, наверное, тоже можно понять, потому что в отличие от адмиралов, которым делать нечего, кроме как считать на берегу Одессы чаек, все-таки Наев имеет дело с действующим конфликтом, в котором гибнут его солдаты. Он отлично понимает противника, против которого его, так сказать, отправили сражаться и отлично понимает, что такое вмешательство в такой конфликт России, если это вообще, так сказать, предположить. И, соответственно, вот этот вот авантюризм и глупость своих адмиралов, он этот генерал явно не разделяет. Но, тем не менее, это есть. Тем не менее, это есть, и в связи с этим у меня, конечно, есть вопрос. Вопрос к тому, как нам стоит относиться вот к таким заявлениям украинских адмиралов. Должны ли мы в этом случае насторожиться и принимать это все всерьез, и реагировать на это со всей серьезностью, там, поднимать войска по тревоге, вообще, так сказать, смотреть в небо в ожидании подлета Нептуна. Или все это такой брит сивой кобылы, такая местечковая самостийная дурь, о которой, в общем, можно только посмеяться. То есть, как мы должны к этому относиться? Как Россия должна на это реагировать? Напомню, телефон прямого эфира у нас 8495-7373-948, смс 8-925-888-948. Начнем принимать звонки. Да, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Сергей, Москва. Значит, сразу скажу, что я принадлежу к 30% которые считают, что лучше разобраться, но сильно сомневаюсь, что...
Это, знаете, мы за эту тему уже закончили, прошу прощения, Сергей, мы сейчас говорим...
Извините.
Да, всего доброго, да. Да, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Георгий зовут.
Здравствуйте, Георгий.
Подмосковье. Вы знаете, хотит ли это Украина воевать, не хотит, ее заставят, ее американцы заставят. Для американцев это пушечное мясо. И элиту они держат на крючке очень сильно. Поэтому они ее как в жертву просто войны этой бросят. И они упираться будут рогом, но они будут воевать. Потому что для них это расходный материал для американцев. И все. То есть конфликт устроить на границе...
Хорошо, я понял, спасибо большое. Я услышал ваше мнение. Продолжаем принимать звонки. Да, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Здравствуйте,
Анна. Как по мне, так расслабляться-то вообще никогда не стоит. Я просто очень хорошо помню, как в 2008 году господин Фельгенгауэр рассказывал, какая у Грузии роскошная армия. Новая, с нового вооружения. Воспитанная и обученная американскими солдатами.
Да, может, да, да,
новая грузинская помню, армия. Да. Разгромить нашу никуда не будем в 4 дня.
Да, такое было. Я понял. Спасибо большое. Действительно был такой, точнее, есть еще такой военный эксперт с образованием биолога Павел Фингельгауэр, который за 2 дня до начала осетинского конфликта в 2008 году опубликовал статью о неизбежности разгрома прогнившей, распавшейся российской армии, современной, высоко мотивированной, прекрасно вооруженной грузинской армии. Ну, исход войны, я думаю, все помнят. И опять же, затопление, торжественное затопление грузинского флота в Поте тоже все помнят. Но мы говорим сегодня о заявлениях украинских адмиралов. То есть, как к ним относиться. Слушаю вас. Здравствуйте, вы в эфире. Алло. Да, здравствуйте, видимо, сорвался. Берем сейчас следующий звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Алло.
Юрий Николаевич, да, я считаю, есть угрозы посильнее украинской. У нас снимаются с боевого дежурства баллистические ракеты, предназначенные для ударов по НАТО. И они работают в интересах НАТО, выводят на орбиту их спутники, среди которых вполне вероятно есть спутники-шпионы, работающие против нас.
Я понял. Спасибо большое. Я вам сразу отвечу, что мы не выводим на орбиту никаких чужих, тем более то есть никаких разведывательных вообще спутников военного назначения, это исключено. Ну, то, что мы ракеты снимаем, мы снимаем их в основном уже по старости. То есть дальше их продлевать ресурс невозможно, но и не утилизируем, а действительно используем, как раньше говорили, в народном хозяйстве. А с ракетным щитом у нас сейчас все нормально. Не волнуйтесь, перевооружение идет, и новейшие комплексы, они прекрасные комплексы. Но это очень такой короткий рефрен. Мы говорим о Украине и заявлениях ее адмиралов. Как к ним относиться? Пока я скажу свое отношение. Вы знаете, конечно, вот эта глупость украинских адмиралов, она очевидна и понятна. Но действительно, как сегодня уже сказал один слушатель, и сказал очень правильно, проблема заключается в том, что Украина не является самостоятельным субъектом, ни политическим, ни тем более военным. И если сухопутные украинские генералы, которые понимают, что именно им платить жизнями своих солдат за глупости и авантюры политиков, то есть они в этом случае сохраняют некое такое здравие ума, то, видимо, адмиралы, которым сейчас, в общем, как сказать, никак не довелось участвовать во всех этих противостояниях, если не считать, так сказать, метание одного украинского буксира по одной из бухт Крыма, где он, так сказать, целых три дня героически сражался в Баграме, не подходя к берегу и отталкивая от себя всех, кто пытался к нему приблизиться, о чем целый снят был целый фильм. Видимо, для них вот это вот противостояние с Россией, военный конфликт, он видится, конечно, видимо, совсем легким и такой некой прогулкой, которую можно вот так красиво о ней рассказывать, и рассказывать о новейших ракетах «Нептун», которые вот куда-то полетят в сторону Крыма, и о том, что там 15 украинских катеров и один бывший СКР, они, как бы сказать, смогут нанести России некий, так сказать, неприемлемый ущерб. Но очевидно, что это глупость. Но эта глупость находится в мозгах. И эта глупость, конечно, востребована. Этой глупостью, как я уже сказал, управляет. Ну, вот у нас мы начали опять машины принимать звонки. Сейчас мы еще примем пару звонков, потом будем подводить итог. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте, Олег.
Знаете, да, я считаю это очень опасным заявлением. Что это просто заявление, так сказать, понятно, такого маньяка и террориста, вот этого несчастного украинского адмирала, так называемого. И России, конечно, нужно усиливать все-таки, мне кажется, вот обороноспособность в том плане я не знаю, но вот ракеты С-400, Искандеры, мне кажется, все это должно защищать Крым, защищать Керченский мост, потому что, в общем-то, это опасные такие вот террористические проявления этих персонажей. Это все, ну, иногда эти слова могут перерасти в какое-то действие, и придется тогда как-то точными ударами, соответственно, уничтожать этих террористов и защищать, так сказать, российскую инфраструктуру, в Крыму, в частности.
Спасибо большое, спасибо за звонок. Ну, я, конечно, в этом случае могу немножко, так сказать, поспойлерить, а успокоить наших слушателей. С обороной Крыма у нас все нормально. У нас полностью сформирована полноценная, самостоятельная, автономная группировка в Крыму, где есть и С-400, где есть и «Калибры», где есть береговые комплексы БАЛ, где находятся развернуты новейшие истребительные авиации, ударные авиации, и представить себе вот ситуацию, при которой, так сказать, вот подлетающие к нам некие еще не существующие, не находящиеся на вооружении Украины ракеты «Нептун», которые, кстати, на самом деле являются ничем иным, как легкой модернизацией тех советских ракет, которые когда-то, технологии которых были когда-то на случай войны оставлены советским ВПК на украинских заводах. Вот эти как раз ракеты, там, если не ошибаюсь, Х-55, которые первые модификации, которые были переделаны, сегодня являются гордостью украинского ВПК, которые, правда, до сих пор еще не поступили на вооружение. То есть первые эти ракеты планируется получить украинским флотом аж на следующий год, то есть как минимум через там, полгода. Ну, посмотрим, что из этого получится. А пока, конечно, совершенно очевидно, что вот такие угрозы, они не приносят ничего в отношениях между странами, кроме такого некого нервного напряжения. Причем не у нас, в России. Мы вполне спокойно относимся вот к таким глупостям, мы понимаем, что за этим стоит, а нервное ожидание скорее существует на Украине, потому что там, во-первых, хватает горячих голов, которым, видимо, хочется любой ценой наказать Россию, не глядя на то, во что это обойдется. Но, по-моему, еще больше тех здравых людей, здравых голов, которые понимают, что за такой авантюры придется платить простому украинскому народу, и этот народ воевать не хочет. Ну все, до встречи через неделю, мы продолжим наши разговоры, нашу револьверную стрельбу, а сейчас новости.